понедельника по пятницу. 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым! Доброе утро, Украина! Это радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Мы встречаемся с вами, как всегда, на средних волнах на частоте 549 кГц на сайте Крым Реалии. Встречаемся в социальных сетях. И, кстати, напоминаю, вы можете нам звонить по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Начинаем сегодняшнюю программу.
Тема дня.
Как всегда, по понедельникам мы говорим с людьми, которые разбираются в том, что происходит в наших головах и душах. Это психологи, психотерапевты. Сегодня у нас в гостях Анна Афиногенова. Доброе утро.
Доброе утро.
Спасибо, что нашли время в столь ранний час с нами пообщаться. Тема, которую мы хотели бы с вами сегодня обсудить, ну или, скажем так, явление, оно называется когнитивный диссонанс. То есть, когда у человека внутри может быть противоречие между тем, что ему говорят, и что он видит на самом деле. Или что он видит, и тем, что происходит у него внутри. Вот эта вся штука, вы более точно дадите определение. Единственное, что я хотел бы сразу сказать, вот в новостях перед нашей программой как раз было. С одной стороны, есть заявление подконтрольного России крымского чиновника о том, что все хорошо с мусульманами, и следующая же информация, что каким-то мусульманам запретили проводить любые мероприятия на территории мечети. Там сказано, все мечети открыты, здесь запрещают проводить что-то в мечетях. Это же взаимное противоречие.
Да, безусловно.
Вот как меня скорее интересует не отношение наше к этому явлению, а возможность разобраться, а как с этим справляться, а что может принести человеку это, если у него вот такое несовпадение тотальное. Можете как-то объяснить,
конечно,
что бывает?
Безусловно, это вызывает, ну, некоторый внутренний конфликт. Ну, мы все знакомы с понятием конфликтов, и когда конфликт в голове между двумя идеями, между двумя мотивами, между мотивом действия, мотивом словами. Это тяжелее, потому что человек, психике очень тяжело переживать вот такую тревожность и такое несоответствие. И она стремится к чему-то одному, к чему-то, что проще. И существует такое понятие, человек присваивает больше значений тому, что комфортнее. Ну, то есть у нас выходной, например, как мы слышали в новостях, да, выходной всегда приятный, выходной – это, ну, некоторая радость, и людям хорошо от этого. Те новости касательно того, что в какой-то мечети не разрешили это праздновать, да, это вызывает когнитивный диссонанс, это вызывает внутренний конфликт. Что будет делать человек, к чему это приведет? Вот это несоответствие некомфортно, и он чему-то навесит больше смысла. Да, то есть, чтобы это было весомее, и второе ушло, и на него внимание не обращалось.
Ну, то есть, по сути, возможно, и я так понимаю, что это, наверное, закладывалось людьми, которые ведут, в том числе информационную кампанию, информационную стратегию в Крыму, да, чтобы люди присвоили большее значение, например, выходному
да?
И как бы не замечали, что есть часть населения Крымского полуострова, которое притесняют и которому не дают возможности ну, совершать свои религиозные мусульманские обряды в святой для них праздник Курбан-Байрам.
Безусловно.
На это расчет, да?
Безусловно. Я еще подозреваю, что... Ну, это мои сейчас фантазии, да, это тоже мои надстройки какие-то, что запретив праздновать, это тоже как-то обосновали. Как-то обосновали так, чтобы людям было спокойнее. Ну, это тоже момент манипуляции, потому что истинных мотивов люди не знают, в этом и проблема информационного поля, когда мы слышим о пропаганде, когда мы слышим о подобных манипуляциях.
Хорошо. Мои коллеги подобрали несколько вот таких примеров, когда говорится одно, объясняется оно по-другому, а в реальности вообще третье. Это наши 100 слов по теме. Давайте их услышим и потом вместе с вами обсудим.
100 слов по теме.
Заполняемость крымских санаториев, пансионатов и отелей почти 90%. Такие данные приводят подконтрольным Кремлю в Министерстве курортов и туризма Крыма. Здесь заявляют о почти 2 миллионах туристов. По мнению экс-министра туризма Автономной Республики Крым Александра Леева, эта цифра сильно преувеличена, поскольку аэропорт и Керченская переправа не способны справиться с таким потоком приезжих. На полуострове созданы все условия для комфортного проживания различных народов, в том числе крымских татар, заявляют подконтрольные Кремлю власти полуострова. острова. В то же время решением суда запрещают деятельность Меджлиса, отнимают помещения, лидерам организации не разрешают въезжать на территорию полуострова. Активисты Меджлиса, оставшиеся жить в Крыму, попадают под прессинг или в тюрьму. Пляжи доступны всем. Под таким лозунгом подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов объявляет борьбу со строениями в прибрежной зоне и начинает борьбу с владельцами гостиниц и ресторанов. А вот местные бизнесмены жалуются, что таким образом местная власть расправляется с неугодными или хочет отнять прибыльный бизнес. 2 сентября в Ялте поджег себя 75-летний предприниматель Александр Стрекалин. Таким образом, он протестовал против сноса кафе «Хоттабыч» на берегу набережной. Жена погибшего считает, что у них хотят отобрать прибыльный бизнес. Подконтрольное Кремлю управление Следкома России в Крыму проверяет факт попытки самосожжения.
100 слов по теме.
А я напоминаю нашим радиослушателям, это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новик, а сегодня у нас в гостях психотерапевт Анна Афиногенова. И еще раз напомню номер телефона. Это бесплатный номер телефона для крымчан. 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Если вы хотите нам позвонить и рассказать, как вы справляетесь с этим явлением, когда вот, пожалуйста, для всех народов равные возможности для развития, и при этом демократический институт одного народа, крымско-татарского народа, запрещает. Как вы справляетесь с когнитивным диссонансом, позвоните, расскажите. Вот несколько примеров было. Последний пример – это человек, который, ну, по сути, умер в результате самосожжения. Он умер не сразу, а через несколько дней. Он сильно поддерживал приход российской власти в Крым, вот эту так называемую «Крымскую весну». И для него это привело, его это привело, в конце концов, к тому, что он был под угрозой потери бизнеса. И, ну уж не знаю, каковы были его мотивы, но облил себя бензином и поджег. Вот как справляться с этим? Есть какие-то психологические рекомендации?
Ну, давайте начнем с того, почему это работает, почему людей это цепляет. Потому что, ну, кто-то проходит мимо, а кого-то очень цепляет. Например, последний пример, тавтология, простите. Этот человек, мы не можем судить о его мотивах и о его психическом здоровье до того, да, потому что, ну, все-таки самосожжение – это очень сильный акт. Вот то, о чем вы говорите, что он поддерживал. Есть глубинные ценности у каждого из нас. И обычно эти вещи цепляют за глубинные ценности. Во-первых, стоит обращать внимание, какие эмоции у вас после прослушивания новостей или после любой информации. Во-первых, если это зашкаливающие новости, ну, зашкаливающие эмоции, будь то эйфория, будь то гордость, ну, тоже стоит обращать внимание. Особенно, если мы для этого ничего не сделали, но у нас гордость на десятки, если от нуля до десяти, стоит обратить внимание. Потому что нас за что-то зацепили, судя по всему, за какую-то струнку, которая цепляется. И получается, что этот человек, для него была ценность, вот, власть. Почему? Сейчас сложно судить, но она была. И тут он видит несоответствие совершеннейшее словам, да, и для него это ударяет по основам. Естественно, это вызывает, ну, очень сильный кризис. Поэтому первое, зачем стоит следить за эмоциями. Повышенная тревожность, повышенный страх, повышенная эйфория. Что-то, чего не было раньше. И, ну вот, как будто бы эмоции не в балансе. И стоит обратить внимание, вследствие чего это было. Второе. Если вы слушаете новости или вы получаете какую-то информацию, подумайте, что она значит именно для вас. Ну, потому что часто цепляют за такие ценности, как мы, народ. Ну, что-то очень абстрактное, что-то очень большое. Да, и, по сути, наш уровень контроля над этим большим и абстрактным мизерный. Поэтому тревожность растет просто, ну, феноменально. Подумайте, что это значит конкретно для вас. Если мы вспомним первую новость, да, про кучу людей на...
Да, говорят о каких-то совершенно переполненных крымских пляжах, говорят о 7 миллионах туристов. С другой стороны, даже веб-камеры, которые еще не отключили, показывают, что пляжи, ну, не настолько заполнены, как минимум.
Вот я слышу эту новость. Я живу в Киеве, для меня она не значит практически ничего. Для человека, который живет там, что это может значить? Ну, новость, что очень много людей. Ну, наверное, в первую очередь, что это заработок, что это возможность, ну, развиваться, зарабатывать деньги на зиму,
да,
и так
Крым
далее.
Да, курортный регион, конечно. Вот, значит, он все так же курортный регион.
То есть я определяю, что для меня значит эта новость. Могу ли я заработать, что, ну, как, чего с моим бизнесом? Первое, что стоит делать, проверять. Проверять на своем опыте, проверять у очень надежных людей. Понятно, что не всегда возможно съездить и посмотреть, но не делать информацию своей, не проверив ее. И точно так же не передавать, потому что вот эта волна паники, каждый из нас участвует в ней. Когда передает непроверенные новости, когда передает сплетни, да, мы получаем какую-то вторичную выгоду от вот этих эмоций, от переживаний, что жизнь как-то идет бурно, непростая она у нас. Но мы истощаем свою нервную систему, ну и также тех, кто вокруг. И мы, ну, как
хорошо, передатчики. Передавая вот эту не всегда правдивую информацию, непроверенную, неточную, неважно, получая такую информацию, вот вы говорили о тревожности, к чему в результате, мы не будем говорить о попытках самосожжения, это действительно какой-то, я бы даже назвал, клинический случай, да? Угу. Но вот к чему это может привести, почему это опасно для человека, и опасно ли...
Это опасно, потому что, во-первых, очень много бурных эмоций не по теме, ну, стимул не настолько, ну, реальный, да, во-первых, это истощение эмоциональное, ну, это если вы будете, ну, я не знаю, копать картошку, давайте, это же все-таки тоже ваш организм, и вы будете на износ это делать, ваши мышцы рано или поздно скажут «до свидания», точно так же с психикой, то есть, как это выражается впоследствии? Это могут быть депрессии, это апатия, это нереагирование уже ни на что. Это раз.
То есть, секунду, я сейчас должен уточнить.
Да.
Депрессия, понятно. Апатия, когда ты не реагируешь уже ни на что. Условно, твой ребенок принес хорошую оценку из школы, а ты не можешь даже его похвалить, потому что ты уже всю свою психическую энергию вот в это «мы», «народ», «достижение», ты ее уже выплеснул туда, и тебе на родных не хватает. Я правильно понял?
Да, безусловно. То есть механически ты можешь его похвалить и сказать «молодец». Ну, вот так вот приблизительно.
Но это не будет искренняя похвала.
А ребенок чувствует, безусловно, эмоции в первую очередь, гораздо больше, чем слова. И он верит больше эмоциям и тому, как вы себя чувствуете. И да, это, безусловно, будет отражаться на семьях и на том, как вы себя чувствуете, как вы передаете эти эмоции дальше. Что еще?
А давайте вот прежде чем что-то еще, я процитирую вашу коллегу Светлану Панину. Я нашел ее текст еще от 2014 года, и вот она нашла еще один интересный аспект в том, как это даже тогда происходило в Крыму. То есть она написала три абзаца, вот сейчас частично процитирую, там, а тем временем в аптеках Симферополя заканчиваются лекарства, третий наименований нет и так далее. Дальше, а тем временем с автовокзала Симферополя уезжает часть зеленых человечек. Следующий абзац. А тем временем в Симферополь приезжают люди в белых рубашках и серых костюмах с краснодарским акцентом. Вероятно, это те самые богатые инвесторы. Но непонятно, от чего они приезжают на автобусах, они прилетают личными вертолетами. Но там было тоже обещание, вот как только Россия, так сразу, соответственно, приедут богатые российские инвесторы. И вот чем она заканчивает. Я не понимаю, почему мои посты, ну, тексты о частной жизни попадают в топ. Я пишу о том, что наблюдаю вокруг себя практически без оценок, и уж тем более политических. Лично я в меру жалуюсь, но не прошу прислать мне лекарств или собрать денег на переезд. Мы выживаем, как умеем, пишем о своих маленьких трудностях и радостях. Так к чему этот ажиотаж от того, что мы живем в Крыму? Почему среднестатистический блогер, скажем, из Саратова может писать о своих трудностях, а я нет? Почему блогеру из Саратова можно посочувствовать, а мне надо говорить «терпи»? Это трудности переходного периода. Вот это вот «терпи», и вот это даже разница, когда люди, оказавшиеся в одном законодательном поле российском, да, и все равно они и там отделяются, они и там под большим, я не знаю, прицелом, чем жители других, чем жители российских регионов.
Ну, тут две вещи хотелось бы прокомментировать. Первое про «терпи». Каждая нация, каждый народ действует по каким-то сценариям, которые очень давно, ну, в коллективном, бессознательном уже. И терпи, это то, что про нас, это то, что еще, к сожалению, будет долго. Потому что, ну, что значит терпи? Они позаботятся. Ну, твоя задача слушаться. Ну, опять вот эта вот легенда про царя, про отеческую какую-то фигуру, которая позаботится. И, ну, вот суть детского характера в 40-летнем возрасте, очень много шуток про это, но этого действительно очень много. И почему сложно? Потому что стать взрослым и принимать ответственное решение, ответственно относиться к информации, которую ты передаешь, это, во-первых, страшно. Во-вторых, это сложно искать подтверждение.
То есть это психический труд, в конце концов.
Это труд. Это действительно труд. Ну, то есть это не то, что приходит само собой. Да, физически мы взрослеем сами собой. но психологически нет. И над этим стоит потрудиться.
Хорошо. Вот возможно ли эффективно потрудиться в условиях, которые мы сейчас понимаем, вот с этой разницей между реальным, показываемым в телевизоре, и тем, что делают подконтрольные Кремлю власти Крыма сейчас? Вот этот труд, он не будет ли настолько тяжелым, что даже невозможным?
С одной стороны, он непростой. А с другой, возможно, вот этот кризис как раз и есть той, опять же, возможностью. Да? То, что говорила уже, отстраниться, видеть и ту картинку, и возвращаться к себе. А что это значит для меня? Что это значит для моей ситуации, для моей конкретной семьи, для того, что я собираюсь делать сегодня, завтра, послезавтра? Возвращаться к конкретике. То есть увидеть себя отдельно от вот этих вот смысловых нагрузок. Ну, и этому помогают, во-первых, очень простые вещи, первичные шаги. Конкретное планирование, чего я собираюсь делать завтра в связи с этим и собираюсь ли. Как это может повлиять на меня, а может не повлиять на меня. То есть размышление об этом может отсоединить меня от вот большого чего-то абстрактного, выведения конкретики. Ну, и опять же, если вы читаете, слышите новости, где звучат слова «все», «все», «всегда», «никогда», ну, это манипуляция. Проверяйте, кто конкретно, а что это значит для меня. Потому что создается, ну, есть техники, которые рассказывают...
То есть есть люди, которые обладают техниками,
конечно,
манипуляций, и, соответственно, наша задача как потребителя информации, угу, быть теми, кто опознает и что-то с этим сделает. Например, поразмышляет и решит для себя, а что же это для меня лично, угу, что я могу, угу, хочу, буду с этим,
да,
делать. Или,
да,
не хочу, не буду, не могу.
Угу. И это касается, ну, не только властей. Любой маркетолог владеет этими техниками. Рассказать историю, которая... Ну, зацепит так, что ты будешь верить в нее. Но если
это потом... как бактерии под ободком унитаза, примерно так же, да? Никто о них никогда не думал, а потом целое средство,
да,
начало вдруг продаваться.
Ага. А потом, если смотреть статистику, то эта история выбивается из нее. Это один случай, единичный, но рассказан так, что ты веришь, что ты хочешь... Ну, снится тебе эта история. Они умеют рассказывать, они знают техники. Кстати, почитайте Чалдини, если хотите, техники влияния. В основном все, что используется, ну, там описано.
Очень интересно. Я напоминаю нашим радиослушателям, это радио «Крым Реалии». Вы можете звонить нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Заходите к нам в соцсети, Facebook, ВКонтакте и даже Одноклассники. Пишите в Твиттере, предлагайте свои темы программы. И, конечно же, заходите на сайт «Крым Реалии». Читайте материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров. Мы же продолжаем.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.35 и в 18.30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Радио «Крым. Реалии». Меня зовут Павел Новиков. У нас в гостях Анна Афиногенова, психотерапевт. Разбираемся с когнитивным диссонансом. И вот еще один пример, как мне кажется, тоже такой интересный. Это пример вчерашний. Я процитирую Facebook Дениса Лебедева, но там перепощены фотографии, то есть на фотографиях все видно. Итак, пишет он следующее. Сайт Кремля разместил фотоотчет путешествия президента Путина и премьера Медведева на лодке, во время которого, ну дальше, конечно, сарказм, во время которого они случайно повстречали сотрудников ФСО, зачеркнуто, простых деревенских рыбаков в чистой оранжевой форме со светоотражателями. После встречи президент и премьер и их новые друзья решили наварить вместе ухи. Рыбаки сразу переоделись во все новое и чистое, после чего расселись перед костром и пеньками работы неизвестного перфекциониста. Да, конечно, это сарказм, но вот фотографии показывают. Я видел в жизни рыбаков. Вот те люди, которые сейчас на фотографиях, угу, вот смотрите, угу, они вообще не похожи на то...
Это норвежские рыбаки. Их забросило НЛО, ну, наверняка.
Ну, вот. Меня тут интересует скорее даже не сарказм по поводу этой и этих идеальных, конечно же, пеньков и идеального костра с камнями и идеальной формы одежды у этих рыбаков, но люди это видят. Люди потребляют эту информацию. Люди даже понимают, что... Ну, это не просто рыбаки. Эти рыбаки были откастингованы, наверное, отобраны, проверены спецслужбами, иначе бы они не получили такой доступ. Зачем же тогда говорить в публичном поле о том, что вот просто встретили рыбаков? Люди же понимают, что это где-то не совсем правда.
Все ли люди понимают, что это не совсем правда? Смотрите...
Как стать тем, кто понимает, что это не совсем правда?
Большая разница между эмоцией и мыслью. давайте вот абстрагируемся, вот эта история, если рассказывают без фотографии этих оранжевых, что человек чувствует, когда ему рассказывают вот такую историю, что наивысшие чины государства плыли себе и встретили не медведя, а простых рыбаков, и они варили вместе уху, и они рассказывали друг другу истории. Что вы чувствуете?
Мне это напоминает миф.
Да.
Какой-то, ну, действительно, сказку, я не знаю, вот что-то, что-то такое. Я бы, наверное, так, если о моих ощущениях.
Но вы человек критичный, то есть у вас мышление критично. Если без этого они спустились до нас, они разговаривают с нами, они такие же, как и мы. Но это та же сказка про царя, это та же сказка про дедушку Ленина, который, с кем он
там, с охотниками. К которому ходоки приходили.
Да-да-да. Вот этот миф, он эксплуатируется раз за разом. Почему? Потому что работает. Потому что, ну, когда я была в России, работает. Путин, он смог. Ну, вот эта вот история про отца, про что мы уже говорили, она работает. И, ну, во-первых, вспоминайте мифы сказки. Подумайте, а чего от меня хочет эта история? А потом, чего хочу я? Отделите от себя. Спросите, чего, рассказывая мне эту историю, люди от меня хотят, чтобы я чувствовал и чтобы я делал. А чего хочу я теперь? Вот разделять.
Что ж, огромное спасибо, что нашли время с нами пообщаться. Время наше уже, к сожалению, заканчивается. Анна Афиногенова, психотерапевт, была у нас в гостях, а это же Радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Услышимся в следующей программе.
С понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.